Я вас категорически приветствую. В индийском городе Нью-Дели прошел саммит Большой Двадцатки, она же G20. Данное объединение было организовано для решения общих экономических проблем, но по воле США формат превратился в политический, политически выгодный для США. Владимир Путин и Си Цзиньпин саммит не посетили. А вот главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в аэропорту встречали как дорогого и желанного гостя. Общий итог можно подвести набившей оскомину фразой «Мир уже никогда не будет прежним». Глобальный юг теперь доминирует. Этот самый юг обскакал коллективный Запад по всем позициям. Многие эксперты совершенно верно подмечали, что саммит прошел с сильным БРИКС-акцентом. Ну а завершилось мероприятие G20 подписанием итоговой декларации. Под документом подписались все участники, в том числе США и Россия. Главный пункт декларации гласит: саммит G20 не является платформой для решения геополитических проблем. Для тупых это признание наличия различных взглядов и оценок ситуации на Украине среди членов сообщества. Ну, то есть США не смогли продавить осуждение России. Потому что остальным странам G20 откровенно плевать на американские закидоны. Само собой, по ходу мероприятия наблюдались и козлиные выходки отдельных представителей цивилизованного человечества. Ну, куда уж без этого. Например, прозвучал совершенно хамский выпад в адрес Сергея Лаврова со стороны главы Европейского совета Шарля Мишеля. Данный персонаж упрекнул Россию в циничном срыве поставок зерна из Украины уязвимым странам. Давайте-ка напомним и Шарлю, и Мишелю. По данным ООН, в действительно нуждающиеся в зерне страны поставлено аж, крепче держись за стул, 2,5% украинского зерна. Остальное успешно скормлено европейскому скоту, ибо сытость европейского скота для Европы поважнее голодающей Африки. При этом Россия предлагает отправить в Африку миллионы тонн зерна, но цивилизованные европейцы и этого стараются не допустить. Так что неудивительно, что Россия больше не хочет иметь дел с такими прекрасными людьми. Итоговый документ – это еще и личный успех премьер-министра Индии Нарендры Моди. Индийский премьер смог добиться принятия общей декларации, хотя накануне саммита это было неочевидно. Представители Нью-Дели на протяжении всего года председательства Индии в G20 говорили, что двадцатка не должна решать политические проблемы, и это прерогатива Совета Безопасности ООН. В общем, по итогу саммит в Нью-Дели продемонстрировал усиление изоляции Запада. Это вопреки громким заявлениям о том, что Запад изолирует Россию. Говорить можно что угодно, а на деле мы видим то, что есть на самом деле. Как это говорил известный персонаж Лёня Голубков, Мария Сергеевна, и это только начало. Само собой, официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко немедленно раскритиковал страны G20, которые в итоговой декларации не осудили Россию за специальную военную операцию.
Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время, в части относительно агрессии России против Украины, группе 20 нечем гордиться,
написал Николенко в экстремистском Фейсбуке. Николенко опубликовал отрывок текста декларации, где зачеркнул отдельные формулировки и заменил их своими идиотскими пассажами. Например, по мнению Николенко, в документе следовало бы написать, что не все страны, а Россия в первую очередь должна воздерживаться от угроз применения силы. И добавил, что участники саммита должны были единогласно осудить Россию и призвать ее прекратить военные действия. Николенко, как это говорили в нашем общем детстве, жопе слова не давали. Надень вышиванку и делом займись, выложи очередной трезуб из навоза. Буквально сразу после саммита G20 прошло важное событие – Восточный экономический форум. Форум проходил с 10 по 13 сентября во Владивостоке. На остров Русский прибыли иностранные политики, бизнесмены, журналисты из 50 стран. В этом году на первый план вышла международная составляющая. Бизнес Юго-Восточной Азии проявил активный интерес к российским проектам и готов принять участие. Главная задача WEF-2023 в сфере экономики – установление контактов с восточными партнерами на уровне конкретных проектов. Форум стал площадкой диалога с Китаем и азиатскими странами. Президент России подчеркнул, что роль Дальнего Востока для нашей страны, для ее будущего, для позиции России в многополярном мире исключительно важна. Президент отметил, что благодаря господдержке дальневосточных проектов подписаны инвестиционные соглашения на 8 триллионов рублей. Из них 3,5 уже вложены. Создано 125 тысяч рабочих мест. Начали работу около 700 новых предприятий. Президент рассказал, что за последние 10 лет грузооборот дальневосточных морских портов увеличился в 1,5 раза. Ввоз жилья – в 1,3 раза. Годовая добыча золота выросла в 1,5 раза. Угля – почти в 3 раза. При этом процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем сейчас составляет всего 35%. Президент сделал несколько важных заявлений. Во-первых, в денежно-кредитной политике резких изменений не будет. Главная задача – обеспечить стабильность экономики. Второе. Деньги у России есть. Страна уже заработала в 2 раза больше, чем у нас отняли западные партнеры. Поэтому нужды в повышении налогов нет. В очередной раз президент призвал бизнес не прыгать по граблям и не хранить капиталы за рубежом. Лучшее место для инвестиций – это Россия. Кстати, недавно поинтересовался, когда это в первый раз президент предупреждал не хранить деньги в офшорах? Оказалось, в 2002 году. 20 лет прошло, а до особо одаренных все никак не доходит. Ну ничего, американцы помогут. Для облегчения контактов и ведения бизнеса с далекими странами идет активная работа по отмену визового режима с Малайзией, Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Багамами, Барбадосом, Гаити, Замбией, Кувейтом, Мексикой, Тринидадом и Тобаго. Прорабатывают вопрос безвизового режима с Китаем. Параллельно прорабатывают подключение новых стран к платежной системе МИР. Вот так тихо и без шума уходят в прошлое Visa и MasterCard. Санкции работают. Серьезные процессы идут и внутри страны. Запустили движение на участке скоростной трассы Москва-Нижний Новгород-Казань. Путь из Москвы в Казань сократился с 12 до 6,5 часов. Трасса М-12 станет частью транспортного коридора «Россия», связывающего Санкт-Петербург и Владивосток. До конца 2023 года будет построена трасса до Казани. Потом дойдут до Екатеринбурга и Тюмени, а потом до Сибири и Дальнего Востока. Размах работ натурально циклопический. В рамках развития президент поручил подготовить программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке до 2050 года. Без электричества невозможно развитие энергоемких производств, а значит, будем строить АЭС. Россети намерены построить на наших Курильских островах электростанции и объекты сетевого хозяйства. На острове Кунашир планируют строительство газодизельной электростанции мощностью 16 мегаватт и ветра электростанции на 5 мегаватт. На острове Шикотан газодизельной электростанции на 24 мегаватта и ветроэлектростанции на 6 мегаватт. На острове Туруп компания реконструирует действующие дизельные электростанции, замышляет построить геотермальную электростанцию. Президент поставил задачу связать газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», интегрировать в одно целое газотранспортные сети Запада и Востока страны. В Приморье запустили первый малотоннажный завод СПГ. Часть производимого газа направят на газификацию Читы. Понемногу становится заметно, что родная страна потихоньку приходит в себя и начинает осознавать, что никакой Запад нам ничего не даст. Приходит осознание жестокой реальности, никакая демократия вас не накормит, работать надо, самим себя развивать и самим себя обеспечивать. Вот так вот внезапно выясняется, что большевики были совсем не тупыми, когда налаживали полный цикл производства внутри страны. Жаль, что 30 лет жизни страны отправлены коту под хвост. Жаль, что понимание приходит так поздно. Ну, хорошо, хоть теперь что-то меняется. 13 сентября после 4-летнего перерыва в Россию прибыл глава Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын. Президент Путин принял корейского лидера на космодроме «Восточный». В ходе переговоров Ким отметил, что на нынешнем этапе для КНДР самый первый приоритет – отношения с Российской Федерацией. Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и безопасности в противовес гегемонистским силам. Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, правительства России. Я надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства, заявил Ким Чен Ын. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заранее предупреждал, что никаких совместных итоговых заявлений не предусмотрено. Но президент Путин рассказал насчет обширных планов Кима в России. Северокорейский лидер посетит Комсомольск на Амуре, осмотрит заводы, в том числе военные. Во Владивостоке его познакомят с возможностями российского Тихоокеанского флота. Президент указал, что у Москвы и Пхеньяна широкие перспективы развития военно-технического сотрудничества, даже несмотря на внешние факторы. Есть же определенные ограничения. Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить. Мы обсуждаем, думаем об этом, уточнил Путин. Глава КНДР сообщил, что на переговорах обсуждали вопросы безопасности на Корейском полуострове и в Европе. Пришли к удовлетворительному единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического и тактического взаимодействия. За несколько дней до встречи, за которой во все глаза наблюдало все мировое сообщество, западная и японская пресса начали массово об этом писать. Первое опасение, которое высказывали журналисты – Северная Корея будет поставлять России вооружение. Пишут так, как будто у нас нет своего. И почему-то никто не пишет о том, как Объединенный Запад поставляет оружие на Украину. Ну, это надо понимать другое. Коллективный Запад сильно настораживает сближение России с Китаем и Северной Кореей. Формируется новая, опасная для Запада коалиция, которая уже начала ломать привычный для них мир. Укрепление отношений происходит буквально перед носом у США, Британии и Евросоюза. Однако повлиять на это они не могут никак. Налицо ситуация, в которой когда-то оказался Советский Союз. Западные страны наивно полагают, что своим давлением и массовым осуждением они смогут сломить Россию, повлиять на ее решение, помогли найти еще один вектор развития. В итоге сильнейшая военная держава усилила отношения с государствами с мощным военным потенциалом. Оскудевает политический и дипломатический потенциал западных элит. Ну, а в украинском дурдоме все как положено. Вот только остыли полыхавшие от итогов G20 задницы украинских нацистов, как для подрыва появился новый повод. Фотку работы украинской ПВО в Киеве опубликовало агентство Рейтер. На фотографии видно, как из жилого квартала в небо уходит след от ракеты, которая срабатывает в воздухе. На другом фото мощный взрыв, вызванный падением дрона. Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат анонсировал возможную проверку в отношении агентства. Вот тупорылого нациста не волнует установка средств ПВО в жилых кварталах. Нацисты специально ставят их именно там, прикрываясь гражданскими. Нациста волнует, когда об этом кто-то говорит вслух. Публикация кадров с работой ПВО или с передвижениями войск на Украине влечет уголовную ответственность. Граждан страны, которую американцы определяют как европейскую демократию, уже неоднократно отправляли за фотки и видосики за решетку. Никаких разбирательств, никаких извинений, никакого прощения. Сфоткал? Выложил в сеть, заезжай на тюрьму. Вот так работает настоящая демократия. Ну, посмотрим, какие санкции применит Украина против агентства Рейтер. Надо понимать, никаких. 13 сентября украинские нацисты запустили 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в городе Севастополь. Судя по всему, это были британские ракеты Storm Shadow, пущенные с самолетов. 7 ракет сбило наше ПВО, но 3 дошли до цели. Результат – на заводе двое убитых и 26 раненых. 2 российских судна, находящиеся в ремонте, получили повреждения. Одновременно с этим корабли Черноморского флота были атакованы безэкипажными катерами. Все эти беспилотные катера уничтожил патрульный корабль «Василий Быков». Ну, надо понимать, далее подобных ударов будет все больше. НАТО будет поставлять ракеты все большего радиуса действия, а украинские нацисты будут применять их почему угодно. Ну, а для того, чтобы это не происходило, надо уже как-то разобраться с квазигосударственным образованием Украина. Вот не будет его, не будет и ракетных атак. Предводитель украинских нацистов, похоже, начинает что-то подозревать. В интервью CNN Володимир Зеленский заявил, что у контрнаступления не будет счастливого конца.
«Усе мы хотим, чтобы у нас был успех и счастливый конец. Во-первых, это не фильм на полтора часа. Речь идет о контрнаступлении. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Счастливого конца не будет. Мы должны это признать»,
сказал наркоман Зеленский. По данным Минобороны России, с начала контрнаступления вооруженные силы Украины потеряли более 66 тысяч человек и 7500 единиц техники, включая немецкие танки «Леопард», французские «АМХ», американские «БМП Брэдли», ну и английские танки «Челленджер-2». Зеленский отметил, что победа Украины не принесет счастья и нужна лишь для того, чтобы защитить ценности и обеспечить безопасность Европы. Ну, вот таким образом, очевидно, сам того не сильно понимая, Зеленский поведал миру, за чьи интересы бьются ВСУ. Украинский военный, бросай оружие, сдавайся в плен. Воевать за чужие интересы дурных нема. На днях в Россию из-за рубежа вернулся широко известный тиктокер Даня Милохин. Ну, кто из взрослых не знает, Даня Милохин – это такой психически нездоровый подросток, сильно популярный среди ваших детей. Так вот, После начала СВО Даня Милохин тут же сбежал в США, где на стримах распевал гимн Украины и многократно изрыгал совершенно идиотские заявления. В США Даня Милохин проживал на донаты от сочувствующих ему предателей, ну и наших малолетних дебилов. Но денег было откровенно мало, и поэтому Даню непреодолимо тянуло на родину. И вот он прилетел. Уехал тогда сгоряча, рвать все связи было глупо. С возрастом становишься терпимее и понимаешь, что страны, как и люди, заслуживают второго шанса. Я даю этот шанс, поэтому я здесь. Скорбный разумом подросток дал России второй шанс. Глядя на такое, член Общественной палаты России, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина немедленно направила запрос в Министерство обороны, где предложила обратить особое внимание на молодого человека призывного возраста, ну а заодно проверить, на каком основании Милохин, который еще 3 года назад должен был получить повестку, почему-то до сих пор не в армии. Екатерина Мизулина считает, что легендарный тиктокер должен делом доказать, что он повзрослел и осмыслил свое поведение. Ну и действительно, Даня Милохин действительно все тут же осмыслил, осознал перспективы и, не раздумывая, ломанулся в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщила в телеграм-канале все та же Екатерина Мизулина. Удивляться тут абсолютно нечему. Это самый Милохин, это типичный образчик работы нашей системы образования и воспитания молодежи. Это тупые совки, чуть чего, автомат в руки и в окопы. Ну, а прогрессивная молодежь, воспитанная на Солженицыных и комиксах, эти сразу в верхний ларс. Вот с такими мы никого не победим. 11 сентября 2001 года произошел крупнейший в истории теракт. В небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались 3 самолета. Еще один разбился в штате Пенсильвания. 20 августа 2002 года опубликован первый официальный список жертв теракта. 2819 человек из 80 стран мира. В настоящий момент опознаны только 1102 человека. Около 6000 человек получили ранения, а всего по ходу событий 11 сентября 2001 года погибло 2996 человек, включая пожарных и полицейских, пытавшихся спасать людей. Для расследования терактов 27 ноября 2002 года в США была создана независимая комиссия. В 2004 году комиссия обнародовала итоговый доклад о расследовании обстоятельств трагедии. Одним из главных выводов 600-страничного документа стало признание того, что исполнители терактов воспользовались глубокими административными провалами в работе правительства и спецслужб США. Последняя глава доклада очень долго была засекречена. 28 страниц текста опубликовали в июле 2016 года. Речь там шла о возможной связи между террористами и представителями властей Саудовской Аравии. Ну, никаких доказательств на страницах отчета, само собой, не приводится. Террористический акт 11 сентября имел масштабные последствия. Проявились они в самых разных сферах жизни по всему миру. Все ведущие страны пересмотрели свои взгляды на терроризм. Все осознали глобальную угрозу. Практически везде ужесточились меры безопасности, особенно в аэропортах. Пришло осознание того, в каком хрупком мире мы живем. В нашем мире оказалась уязвимой даже такая могущественная держава, как США. Безвинно погибшим, как это принято говорить, царствие небесное. Сотрудникам спецслужб сил и удачи. Землетрясение в 7 баллов тряхануло Марокко в ночь на 9 сентября. Затем последовало еще как минимум 4 афтершока магнитудой от 3 до 5 баллов. В провинции Эль-Хаус погибло 1684 человека, а в провинции Таруданте – 980. Раненых – 5674 человека. Землетрясение вызвало обрушение жилых зданий и различных построек. В том числе пострадали объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. В Марокко продолжаются поиски выживших после землетрясения. А неподалеку от Марокко, в Ливии, случилось жуткое наводнение. Озвучивают страшные цифры. Говорят, погибло больше 20 тысяч человек. Ну вот что тут можно сказать? Муаммар Каддафи, которого на Западе обзывают не иначе, как диктатором, так вот он крепко заботился о родной стране и о народе Ливии. Копал туннели для подвода воды в Ливию, строил серьезные защитные сооружения, ну, например, дамбы для сдерживания воды. Помогали ему в этом, как нетрудно догадаться, социалистические страны. Ну вот, например, дамбы помогала строить Югославия. Но построить защитные сооружения – это только половина дела. Далее все это надо содержать и ремонтировать. Ну и что мы видим? Давно уже нет социалистической Югославии. Объединенный Запад ее уничтожил. Нет теперь и былой Ливии. В ходе нападения блока НАТО она тоже уничтожена западными странами. И вот теперь защитные сооружения пришли в негодность, потому что некому их содержать и ремонтировать. Денег на это нет. 20 тысяч погибших при наводнении – это цена демократии, принесенной Западом в Ливию. Женщины, дети, старики, мужики – без разницы. Подохнуть должны все, строго ради того, чтобы в Европе и в США жилось богато и красиво. Самолет А-320 уральских авиалиний сел в поле в Новосибирской области. Мастерски посадил самолет капитан воздушного судна Сергей Белов. На борту никто не пострадал. Причина произошедшего – частичный отказ гидравлики. Мастерство пилотов спасло 173 жизни. Обошлось вообще без травм. Помощь медиков понадобилась одному человеку из-за повышенного давления. Причину произошедшего установят в ходе следствия. Ведь очень часто бывает так, что героизм одного – это результат преступления другого. Ну, а Сергей Белов – молодец, настоящий профессионал. Мое почтение. А на сегодня все.
В нашем активе находится 9 человек, у каждого свое направление. Это юридическая помощь, психологическая, медицинская, это волонтерское движение.
Комитет семьи воинов Отечества обращается к семье военнослужащих ребят, добровольцев, а также контрактников. На сегодня обработано более 2500 обращений. Эти обращения были направлены как в военную прокуратуру, к уполномоченному по правам человека по Брянской области. Более 90% данной работы выполнено положительно.
Вы знаете, члены семей участников СВО – это особая категория граждан, которые, как никто, сейчас нуждаются в особой заботе и внимании. И наш комитет делает все возможное для этого. Помимо различных досуговых мероприятий для детей, мы устраиваем много мероприятий для взрослых.
Я координирую сбор деток из семей бойцов, находящихся в зоне СВО. Даю информацию о мероприятиях, праздниках, представлениях в цирке и в театре. Организую поход, ну, как пионер-вожатая. Еще я веду сбор писем, которые дети пишут бойцам в госпиталя и прямо на фронт.
Во время первых дней работы нашего штаба мое первое знакомство с Ольгой Ивановой нас заключило в одну идею, что нам необходимо в Брянске начать проект, фотопроект Екатерины Колотовкиной «Жена героя».
Это фотосессия, главными героинями которой стали матери, жены, сестры участников специальной военной операции. А тех, кто любит, верит и ждет своего героя. А тех, кто поддерживает и старается помочь пережить этот сложный период, час великих испытаний для нашей страны. За каждым солдатом стоит сильная, мужественная женщина. Мы гордимся вашими мужчинами, верим в их силу духа
и мужества.
Мы стараемся, насколько это возможно, поддерживать друг друга. Как мне кажется, самое главное через молитву. И сила Божия, невидимая, благодать, она действует. И сердце человеческое, оказавшись в тяжелых жизненных обстоятельствах, в болезни, во время горькой утраты, оно чувствует, что Господь рядом, что Он любит и ждет. И вот это самое главное.
В Комитете Семьи Воинного Отечества Брянской области одним из направлений является патриотическое воспитание молодежи. В данном направлении я организую спортивные игры, различные досуговые мероприятия для наших деток. Также выезжаю в школы с патриотическими уроками, разговоры о важном. Я занимаюсь корреспонденцией, ведением сайта комитета, а также составлением благодарственных писем людям и организациям, которые сотрудничают с нами.
Волонтерское движение и волонтерство в целом является одной из составляющих возможностей тыла помогать фронту. Собирать и отправлять гуманитарную помощь на фронт. Это очень востребовано и нужно сейчас. Это то, чем мы можем поддержать наших бойцов, наших ребят, наших защитников. Одним из направлений нашей помощи является плетение маскировочных сетей. Этим может помочь каждый. Дело не хитрое. У нас есть семьи, где папа занимается плетением сети основы, мама вплетает ленты. Также мы делаем сублимированную продукцию, сублимированное питание. Это альтернатива всякой лапше и роллтонам. Мы всех приглашаем поучаствовать в этом. Плетите победу своими руками, ребята. Приходите к нам.